მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанелова. Президентский стиль о харизме и популизме Дональда Трампа и о его отношениях с журналистами сегодня мы поговорим. В студии у нас Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и Эндрю Рот, корреспондент московского бюро «The Washington Post». Вчерашняя пресс-конференция Трампа, конечно, заставила народ еще сутки гудеть. Всю ночь сеть это обсуждала. Почему же он рассердился на корреспондентов CNN? Выяснили, что есть большой пакет компромата. То есть это еще не тот пакет компромата, о котором мы знали неделю назад. Это еще новый пакет компромата, который был опубликован на сайте BuzzFeed. И, оказывается, журналисты CNN и других респектабельных изданий его использовали. Вот об этом мы поговорим тоже. На связи по скайпу с нами политолог Александр Морозов из Германии и корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. В записи у нас будут медиаэксперт Василий Гатов, приглашенный исследователь Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии и политолог Мария Липман, главный редактор журнала «Контрапункт». В настоящее время она также находится в США, приглашенным директором Университета Индианы в Блумингтоне. Ну, друзья, я предлагаю посмотреть две, наверное, самых ярких цитаты вчерашнего дня. Это слезы Обамы, слезы Барака Обамы, когда он обращается к своей жене и семье, и разгромное выступление Трампа, когда он обращается к журналистам CNN. Это две такие, мне кажется, могучие эмоциональные точки, которые нам о вчерашнем дне многое сообщают. Пожалуйста, давайте начнем с Барака Обамы.
Мишель Лавон Робинсон, девушка из Саутсайда. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась. Но ты исполнила ее с присущим тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора.
Вот такое блистательное приношение собственной жене. Там было еще много всяких речей во славу коллег. И теперь давайте посмотрим реакцию Дональда Трампа на вопрос журналиста CNN.
Ложная информация, то, что ничего не произошло, была опубликована, стала достоянием общественности. И просто как какие-то сплетни. Майкл Коэн из организации Трампа был в Праге. Вот что сообщили. На самом деле оказался совершенно другой Майкл Коэн. Это позор, стыд и позор. И то, что произошло, я думаю, они должны извиниться перед Майклом Коэном. Пожалуйста, вы.
Ответьте на мой вопрос.
Пожалуйста. Она отвечает на вопрос. Не надо. Не будьте грубым.
Но раз вы нас атакуете, дайте нам возможность задать вопрос.
Я не буду ваш вопрос отвечать. Вы ложные новости.
Вот градус, так сказать, дискуссии уже совершенно понятен. Вот смотрите, два эмоциональных очень высказывания. Я вот что подумала, что это какой-то... Вообще вот эта президентская кампания – это новый запрос общества на вот этот градус эмоций, не знаю, на некоторую эксцентричность поведения политика. Это публика хочет некоторого актерства от главных персонажей политической сцены. Эндрю, что скажете?
Я думаю, что, по крайней мере, вот часть вот нашего населения, вот, наверное, как бы они захотели...
Да, ну, собственно, главный вопрос, почему Америка выбрала Трампа, это большой вопрос.
Вы знаете, вот, я бы сказал, во-первых, вот, если смотреть на изменения в мнении в том, как избирательная карта изменилась, вот, не можем сказать, что абсолютно все хотели вот, нового человека, но были как бы важные и значительные сдвиги, которые изменили, и у нас сейчас есть Трамп. Я думаю, в какой-то степени для людей, которые живут в нашей стране, есть ощущение, что это человек, который говорит более прямо, прямолинейно и без этого пафоса, который они считают...
Который был у предыдущего оратора.
Да, вот, с которым как бы говорит им Обама. Поэтому кому-то это нравится в Штатах.
Ну, возможно, предыдущий оратор был просто слишком интеллектуален и подавлял народ своим интеллектуальным превосходством. Кирилл, что скажете?
Ну, знаете, я вот несколько в шутку говорю о том, что от президентства Обамы нам в наследство осталось то, что президент США может любить брокколи. Обама как-то говорил, что это его любимая еда. И президент США может себя публично называть феминистом. Ну, дальше начинается после этого какая-то дискуссия. Очень любопытно, конечно, что нам останется от президентства Трампа, вот если выбирать каких-то два таких же феномена. Мне кажется, что вообще в американскую политическую систему изначально были заложена вот эта двойственность. С одной стороны, это, безусловно, была демократией, а с другой стороны, это была, в ней присутствовала такая элитаристская черта. Потому что отцы-основатели, они понимали, mm-hmm. что вот ничем не ограниченная демократия, она ведет республику к гибели, потому что демократия вырождается в тирании. И мне кажется, что отчасти избрание Трампа – это некое, может быть, не очень красивое, я совершенно не являюсь точно его сторонником, но я думаю, что все-таки это некая попытка исправить какой-то перекос, который сложился в последние, наверное, даже не годы, а десятилетия
в американской
политической системе, да, когда mm-hmm. вот президент Обама говорит на языке, до которого кто-то хочет дорасти, допустим, и это, наверное, хорошо и правильно, это вот как раз либеральная демократия, которая общество mm-hmm. тащит за собой вперед каким-то, ну, change, собственно говоря, к изменениям, да, о которых Обама все время говорил с первого дня своего президентства и своей кампании, вплоть до вот вчерашнего дня, когда он давал эту последнюю пресс-конференцию. Но вот сейчас у нас как раз, когда американская пресса пишет про то, что у нас теперь возникновение антилиберальной демократии происходит на наших глазах, в этом есть доля правды, потому что избрание Трампа, с одной стороны, демократическое, с другой стороны, он говорит на совершенно принципиально другом языке, которое электорат как бы не поднимает дальше, а вот начинает
кого
немножко
нам
подпускать.
Это напоминает? Кого нам это напоминает? Мочить в сортире и прочая лексика, разработанная, кажется, специальным образом людьми для первого лица России. Давайте людей нас по скайпу послушаем. Саша Морозов, вот ваше представление об эмоциональной компоненте в этой избирательной кампании, собственно говоря, во вчерашнем дне.
Я думаю, что уместно сравнивать Трампа в том состоянии, в котором он находится, скорее не с Путиным даже, а с Берлускони. То есть это такая берлусконизация американской политики. А Берлускони очень хорошо изучен. И его стилистика, его манера, такая задиристость, определенный стиль обращения с прессой, такое понебратство некоторое. Тема женщин. Это все напоминает нам Берлускони. В этом смысле слова ничего хорошего ожидать от президентства Трампа не приходится, потому что одно дело, те ожидания, республиканские ожидания, которые, возможно, с ним связывались в ходе избирательной кампании, но, на мой взгляд, этим ожиданиям не суждено сбыться. Но при этом я думаю, что Трамп будет до конца оставаться верным этой стилистике, он ее не изменит. Она в каком-то смысле слова очень выигрышная. Это популистская стилистика. В конечном счете к ней привыкают. И Италия это показала хорошо. Может быть, надо говорить, я согласен совершенно с Кириллом Мартыновым, но, может быть, уместнее говорить, как говорит одна исследовательница, которая написала большую книгу про Берлускони, не антилиберальная демократия, а искаженная демократия, хорошее название. Возникают некоторые искажения. В общем, итальянцы смогли это поправить, конечно, и американцы это поправят.
Но довольно странно, что Америка оказалась такой немодной. Я как раз тоже думала о Берлускони, о нулевых годах, о том, что это скорее тип вот такого богатого мачо, героя гламурных, не знаю, приключений. Все там браки Трампа нам это показывают, его бизнес нам это показывает. Он один из руководителей самого главного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Он, собственно говоря, в 2013 году приезжал в Москву на этот конкурс, был им очень доволен. И один из пикантных сюжетов компромата, он, собственно, связан с этим периодом его приезда. Вот. А почему, что Америка действительно в такой, извините, не модной ситуации оказалась в хвосте Европы? Эндрю, что скажете?
Ну, что вы имеете в виду? Вот, как бы,
я имею в виду выбор героя. Выбор героя. Почему, значит, российский президент таков? Вот он, мне понятен, он действительно из этого мира нулевых. Он в этом, в одном пакете с Берлускони как бы находится. Они дружили, они там обменивались вот этими символическими предъявлениями, кто у кого там лучше костюм, ну вот что называется, парни из этого мира богатых и знаменитых. Казалось, что Америка уже от этого образа как-то ушла, ну и, в общем, никогда за модой особенно не гналась. И вдруг опять, ну, вдруг вот такой президент с немножко мачистскими взглядами. Феминистки же все просто встали на дыбы, когда они его послушали. И вообще либералы все встали на дыбы, обсуждая его частные высказывания. Или там его высказывания не только по поводу мексиканской стены, но и по поводу вопросов гей-браков и прав женщин.
Я думаю, вот с избиранием вот Барака Обамы, например, вот мне было сколько? 20 лет. Я был в университете, и для нас, и для многих вот либералов, для многих американцев, вот даже было ощущение, что это почти конец истории. В том смысле, что мы добрались до этого, то есть избрали в Америке черного президента, который, в принципе, является вот воплощением всех этих хороших качеств, о которых думают вот все, ну, все люди, которые живут, я бы сказал, на побережьях в основном. Ну и что мы дошли вот до как бы финального вот отличного этапа как бы всего, что все будет отлично для всех сейчас. Я думаю, что это закончилось вот разочарованием для тех, у которых как бы было... Ну, не все отлично. Что они как бы понимали, что на самом деле говорят им, что
конечно,
все становится лучше, лучше, лучше. А ты смотришь на свою жизнь, и ты понимаешь, что на самом деле у меня все, я это не чувствую вот, в своей личной жизни. Раньше на выборах вот, был такой выбор против всех в России. И я, когда видел Трампа, и до сих пор я считаю его как неким против всех. То есть, и это было вот во время...
Протестного голосования.
Да.
Все понятно.
И вот до чего как бы, мы дошли. То есть, как бы все вот, после Обамы вот, все решили против всех, или достаточно, чтобы у нас был такой против всех не президент.
Ну, еще раз говорю, что для меня это какой-то страшно интересный политологический казус или запрос общества, о котором формулировка... которого существует у Сержа Московичи, «Век толп» называлась его известная книга. Это «Выбор толп» или «Восстание масс». Можно вспомнить тут Ортегу. Это реакция масс на интеллектуальное. Это желание простых решений, это эмоции. У Володи Абаринова хочу спросить, как вот именно вот эта символическая часть политического образа Трампа выглядит для вас?
Ну, конечно, это выбор, прежде всего, тех, кого называют лузерами глобализации. Вот. Ну и очень многим вообще нравится это все, потому что, ну, как бы устали от политкорректности. Значит, вот он такой действительно правдоруб. И получился совершенно новый формат. Мы увидели вчера общение с прессой. И вообще, как бы президентской пресс-конференции, значит, главный герой, значит, говорит, какой он хороший, значит, устраивает показательную порку журналистам, а по делу выступают советники. Да? Единственный дельный вопрос был, это как, значит, он разрешит свой конфликт интересов, и это была, значит, этот самый юрист, советник его, юрисконсульт его. Он забалтывает любой совершенно вопрос. Часто это просто набор слов, которым невозможно понять, в чем дело. В общем, это такой балаган. И когда он говорит, что он верит Путину, но не верит, значит, собственной разведке, вот он о Путине говорит, он не должен был так делать. Вот это максимально резкая оценка, да? А о своих он говорит, что это вообще нацистская пропаганда. Причем здесь нацистская пропаганда, непонятно. И вот он все время говорит, это Бусфит ему сделал огромный, конечно, подарок этой своей публикации, хотя я считаю, что это документ, и как документ это опубликовано со всеми возможными оговорками, почему бы и нет, разбирайтесь. Но он забалтывает это, он называет это неприличием, он называет это грязью, именно то, что заболтать, спустить на тормозах и дальше не разбираться. А на самом деле ведь происходит совсем... Это не просто смена стиля, это смена вот парадигмы такой, исторической парадигмы американской. И, конечно, здесь полезно сравнить действительно с выступлением Барака Обамы, который говорил о том, что такое американская демократия, о том, что это не буква в книжке, в Конституции, что она остается пустым звуком до тех пор, пока за нее не начинает бороться весь народ. И он говорил о том, что эта борьба порой стоит и свободы, и крови. И когда он говорил о крови, он говорил не только там о войнах, которые вела Америка, или, скажем, там, о социальных битвах, о классовых битвах начала прошлого века, но он говорил и о Стоунволле, да, о восстании геев нью-йоркских 1969 года. И вот сейчас наступает момент, сейчас американская демократия под угрозой, наступает момент, когда все эти завоевания Великой либеральной революции 60-х годов прошлого века, они могут быть демонтированы. Наступает консервативная контрреволюция, потому что даже не 60-х годов, да, с 30-х годов, с эпохи Франклина Рузвельта, потому что у республиканцев давно уже не было такой возможности. У них теперь в руках и Белый дом, и обе палаты Конгресса, и сейчас будет Верховный суд. Все три ветви власти. Такого не было. Не было у них очень давно. Нижняя палата была демократической 40 лет подряд, с 57 по 97 год. Верхняя палата 26 лет, с 57 по 81. Из этих 26 лет президентом был демократ 12 лет. Вот у республиканцев не было такой возможности после войны. И сейчас она наступила, и поэтому они так торопятся. Ведь они заполнить вакансию в Верховном суде они не давали Обаме с марта этого года, да? А сейчас они торопятся к инаугурации утвердить основные назначения, потому что, да, торопятся, потому что они думают, что, может быть, у них не 8, а 4 года впереди, и за 4 года они хотят успеть максимально много. И вот Обама говорил как раз, что демократия – это не подарок, который дается нам с рождения. Нынешнее поколение американцев, оно отвыкло от этого. Оно считает, что да, это неотъемлемые их права, свободы. И я еще не видел американского консерватора, который, например, оказался под судом, забыл бы о своих правах, да, гарантированных Конституцией. Но сейчас начнется демонтаж. Это будет касаться и абортов, это будет касаться и свободы слова. Трамп обещал это. И вот это, конечно, не просто смена стиля, а это смена вот этой самой парадигмы исторической.
Владимир Абаринов, спасибо. Это очень серьезное заявление. Хочу просить комментарий у присутствующих. Действительно все настолько трагично, как...
Мне кажется, вот эта картина апокалипсиса, которая надвигается то ли на нас, на всех, то ли только на Америку, она, мне кажется, совершенно невероятная. И мы как раз вчера довольно хорошо видели, что ситуация предельно далека от такой консолидации консервативно настроенных республиканцев вокруг Трампа, которые готовы с ним выстроиться в какую-то военную шеренгу и пойти уничтожать либеральные завоевания. Потому что мы видели, ну, во-первых, мы видим, что мне на самом деле новый формат общения избранного президента США с прессой очень понравился, потому что мне кажется, что последние как бы годы американская пресса, вот такая либеральная, она уж слишком любила своего президента, понимаете? Это вообще не очень характерно для независимой прессы, когда вы слишком любите the government. Вы говорите, the government делает все правильно. У нас почти нет никаких претензий за the government. И сегодня, когда вот Обама фактически превращен в такого святого, это отдельная тема, вот это сравнение как бы святой Обама и порочный Трамп, которого здесь раз за разом воспроизводится. Но мне кажется, что немножко дистанцироваться от government, посмотреть на него критически, увидеть его, в общем, неприятную сторону, вспомнить о том, что существует разделение властей как формальная конституционная, так и есть четвертая власть отдельно существующая, и найти здесь какую-то грань и противопоставить себя друг другу, вообще говоря, это очень такой оздоровляющий, мне кажется, момент для американской политической системы. Потому что я хочу напомнить, что все-таки, хотя мы говорим о том, что американское общество какой-то новый запрос формулировала, все-таки за вот этот новый запрос, за Трампа проголосовало меньше избирателей, чем за Обаму на обоих предыдущих выборах. И, на мой взгляд, это означает, что скорее не столько новый запрос, сколько провал уже существующего демократического, в первую очередь, истеблишмента, сформулировать какую-то ясную программу, чего они хотят дальше, и кто должен быть их кандидатом, и почему. Но это отчасти республиканцев касается, которые, конечно, для которых Трамп совершенно тоже чужак, который пришел, в общем, в их курятник и творит там какие-то чудовищные. Страшно, мы видим, вот речь идет про большинство в обеих палатах американского парламента. Мы видели, как вчера Марко Рубио, как он допрашивал фактически кандидатов в госсекретари, и совершенно было очевидно, что они не друзья. Было очевидно, что это не наигранная сценка. Это действительно внутри республиканской партии есть люди, которые резко против тех шагов, которые Трамп предлагает им. Так что мне кажется, что вот такого какого-то страшного апокалипсиса не будет. У меня еще один момент есть. Я видел вчера, я читал журнал о новых технологиях американские. Там, знаете, вот уже такая стилистика появилась в духе «Ленин очень любил детей». Там была такая фотография Обамы, сидящего за письменным столом, и заголовок гласил: «В то время, когда Трамп публикует бессмысленные гневные твиты, Обама написал научную статью о чистой энергии в специализированный журнал». То есть мне кажется, что вот как бы вот этот пафос вот такого как бы потери с какой-то святости президентского поста, он несколько доходит до абсурда. Мне кажется, что все-таки надо подумать о том, что такая концентрация власти и некритическая оценка власти, которой мы шли вот в ходе этой консолидации истеблишмента, с которой шли американцы, это может быть не так хорошо.
Кирилл, Эндрю, пожалуйста.
Ну как бы, я, наверное, более, да, довольно тоже обеспокоен по поводу...
Развала американской демократии.
Ну да, я думаю, что... Хотя вот я был где? Вот в посольстве здесь, например, вот 9-го, по-моему, после этого, и были какие-то речи, и реально вот как бы прозвучали слова. Все еще как бы будет работать американская демократия. Я стою и думаю, вот я даже не думал, что возможно, что это развалится, или я услышу вот такие слова. Но все-таки для всех это очень большой шок. Да, вот он необычный республиканец, и там будет большое разногласие между ним и другими его как бы однопартийцами. С другой стороны, людей, которые он сейчас назначает вот, на лидерство разных агентств, ну, есть о чем, по крайней мере, немножко беспокоиться, поскольку вот эти люди, они как-то настроены в какой-то степени вот именно подорвать вот именно эти же самые вот институты. То есть если мы смотрим вот на образование или на другие вещи, я думаю, что будут вот очень большие изменения в том, как работают американские, скажем, институты, вот большие, вот как образование, как здравоохранение.
Меня
и других
удивляет,
сферах.
Зачем Трамп хочет разрушить Obamacare? Зачем эту систему страховки нужно разрушать? Почему он против нее выступает? По-моему, довольно интересная и справедливая медицинская система.
И здесь он идет вот с какими-то оговорками. То есть он говорит, что я хочу унести вот Obamacare, но все-таки как бы у вас есть право на какое-то здравоохранение. И еще вот есть какие-то льготы, вот, которые существовали только при Obamacare. То есть он понимает, он популист в первую очередь, он понимает, что что пользуется популярностью у людей. Но с другой стороны, он понимает, что все его однопартийцы вот последние 5 лет, 6 лет, они фактически именно на этом планке, на снятие Obamacare, все баллотировались, вот все говорили очень сильно против него. То есть он так, вот он балансируется вот между тем, что он хочет, и между тем, что хотят его соратники.
Эндрю, спасибо. Мы говорим в программе «Лицом к событию» о харизме и популизме Дональда Трампа, о кардинальных различиях его личности и его, видимо, политики, хотя это все под вопросом, с политикой предыдущей администрации, с образом предыдущей администрации в России. Как известно, как никогда, большой интерес к его фигуре. Впрочем, этот интерес, такой же был интерес к фигуре Обамы, когда были его выборы. Мы просто немножко это подзабыли, и мы сегодня спросили у людей на улицах Москвы, коллеги спросили, чем же симпатичен или чем нравится Дональд Трамп нашим людям.
Нравится ли вам новый американский президент Трамп?
Очень.
Чем нравится?
Ну, своей харизмой, отношением, я думаю, к России и всем остальным. Лучше, чем Обама, 100%.
Не могу оценить его прям по достоинству, но он очень харизматичный, это бесспорно. И, возможно, отношения с Россией улучшатся благодаря ему.
Но он не девка, чтобы нравиться. Пусть работает. Если он сделает своему народу хорошо, чтобы другим не было плохо, то и славно.
Ну, вообще, он избранный народом. Не какой-то там элитой верхушки, а просто народом. Я думаю, что народу дал обещание и выполнит.
Мне совершенно безразлично, кто будет президент американский. Я что, как-то могу повлиять на это или еще что-нибудь там? Ну, что я могу... Ну, такой президент, сякой президент.
Да.
Чем нравится?
Креативный, молодой, оптимистичный, прямо смотрящий на вещи, деловой. Правильно делающий акценты. Ну, в принципе, все.
Ни старый не нравится, ни новый. Абсолютно. Там как с мозгами, мне кажется, плоховато. Очень много гонору. И нет реального представления того, что происходит. Не знаю. Я, честно говоря, в сомнениях, что из этого получится. И надолго ли он сидит на этом кресле.
По сравнению с Бараком Обама, лично я думаю, что с новым президентом у нас будет связано какое-то развитие, движение вперед. Даже, можно сказать, в лучшую сторону. Все-таки про Обаму мы знаем практически все. И новый человек, он всегда интереснее, лучше, непредсказуемый. Поэтому здесь есть элемент творчества. Это по-любому хорошо. Я хочу сказать, что когда компромата, связанная с его половой активностью, меня это радует. Меня просто это радует. Это просто очень даже здорово. Вот. И пусть он себе продолжает в таком же духе, и некоторые наши политики тоже берут пример с этого. Это говорит о том, что самец сильный, здоровый, поэтому и общество будет здоровое.
Вот так шутками-прибаутками люди в холодные московские дни отвечают на вопрос, чем им нравится новый американский президент. И некоторые даже, оказывается, изучили, успели понять, о чем там была корзиночка с компроматом, так сказать. А я бы попросила нам показать записанную накануне передачи мой разговор с политологом Марией Липман, главным редактором журнала «Контрапункт», который сейчас находится приглашенным лектором в университете Индианы, о реакциях прессы на сам этот пакет и как затем пресса это все комментировала, и вот в том числе и уже, так сказать, накал во время этой пресс-конференции. Покажите нам, пожалуйста, наш вот мой разговор с Марией.
Если сказать, что здесь повышенная эмоциональность и в среде прессы, и, разумеется, в политическом классе, это ничего не сказать. Здесь какие-то кипят мрачные страсти, которые только накручиваются и накручиваются. И последняя история, связанная с публикациями доклада, хочется сказать, доклада в кавычках, о компрометирующих фактах, связанных с Трампом, это такой очередной виток, уже как-то на грани, мне кажется, просто абсурда. Дело в том, что те, кто публикует эти данные или их цитируют, или ссылаются на этот доклад, начинают рутинным образом с того, что говорят, что эти данные не проверены, которые в докладе приведены. И более того, их, по всей видимости, невозможно проверить. И после этого журналист спокойно переходит к тому, чтобы рассказывать о том, что это Россия навязывает свои политические нравы, свою грязную политику, свои грязные методы Соединенным Штатам. Хотя вот все, что там сказано, значит, не проверено, и проверить невозможно. При этом я вот сегодня прочла две статьи, ну, они разные, но они обе начинаются с одного и того же, а именно с истории со Скуратовым. Да, вот, мол, в России так, и теперь, значит, раз есть скандальное разоблачение Трампа, это все Россия за этим стоит. При этом авторы вроде бы американские, да, и кажется, что они не помнят о том, что все-таки самый главный сексуальный скандал в политике за последние десятилетия – это скандал американский. Я имею в виду, конечно, Клинтона и Монику Левински. Я имею в виду не только сам скандал, но и то, с какой страстью оппозиция, те, кто находились в оппозиции к Клинтону, выискивали каких-то его более ранних любовниц, вытаскивали их в телевизор, там добивались того, чтобы они рассказывали про свои собственные истории. И это как будто бы совершенно исчезла из внимания американской прессы. Да? Это же их нравы, а не наши нравы. Если посмотреть просто Википедию на сексуальные скандалы в американской политике, ну, это как-то глава идет кругом. Да? Эти скандалы сильно предшествовали тому, что в России появилась там конкурентная политика, ну, разумеется, грязные методы и, конечно, компромат, все это у нас есть, но не мы научили этому американцев. То, что действительно за этим всем стоит Россия, и вот доказательства, как будто бы говорят журналисты, вот доказательства, потому что в самой России такое бывает. Это, конечно, производит тяжелое впечатление.
А если бы это происходило в России, мы бы понимали, что это одна политическая группировка собрала компромат на другую и таким образом его использует. А что мы можем сказать вот про эту ситуацию с Трампом? Кому-то, кстати, выгодно появление этого компромата?
Но использование компрометирующих данных, сбор компрометирующих данных на политических конкурентов – это просто такая неотъемлемая часть американской политики. Это всегда существует, с этого вообще начинается кампания. Если у тебя есть конкурент, ты пытаешься узнать, нет ли чего-нибудь компрометирующего его, чтобы его по возможности выдавить из гонки, ну или использовать это тогда, когда гонка уже началась. Это просто альфа и омега политической кампании. Это происходит абсолютно всегда и на любом уровне. Если посмотреть все-таки чуть-чуть за пределы того, что пишет американская печать сегодня, например, на то, что пишет газета «Гардиан», которая рассказывает, собственно, что потребность, спрос на политический компромат рождает предложение. И в данном случае инициатором этого спроса был конкурент Трампа, я имею в виду вот этой конкретной истории, которая вылилась в тот доклад, в кавычках, который сейчас опубликован или на который ссылаются, что эта информация собиралась еще по заказу одного из конкурентов Трампа во время праймерис, то есть из республиканской партии. Для нее, опять-таки, предложением является наличие компаний, фирм, я не знаю, каких-то частных дознавателей, которые в данном случае получили такое задание и информацию собирали. Но с праймерис не вышло, Трамп их выиграл, и тогда появился другой клиент на ту же самую информацию, но уже из демократического лагеря. Так выглядит эта история в изложении газеты «Гардиан». На мой взгляд, гораздо более правдоподобно, чем то сверхэмоциональное освещение, которое можно найти сегодня в очень многих американских изданиях. Действительно, страсти кипят. Появление Трампа само по себе скандал, само по себе какое-то совершенно экстраординарное явление. Это рождает серьезную как-то активность в среди там политической истеблишмента и так далее. И информация собирается. Информация собрана, кому-то она там продана или предоставлена. И дальше она начинает уже вот в последнее время жить своей жизнью.
Мария Липман версию газеты «Гардиан» нам последнюю предъявила. Что мы об этом скажем? А вот о том, что это старый компромат, который долго находился где-то, а потом вдруг оказался востребованным сейчас. Андрю, что вы думаете про это?
Во-первых, я могу сказать, что да, это старый компромат, но этим старым компроматом занимаются газеты уже долгое время.
Несколько месяцев, говорим, да.
Да, вот 3 месяца, 4 месяца. Очень много журналистов пытаются подтвердить вот именно факты, которые находятся в этом докладе, я в том числе, то есть и в Ritz-Carlton, и в Праге, и в других местах. И причина, почему это не появилось до этого времени, я думаю, во-первых, вот здесь есть все-таки какая-то сдержанность у американских СМИ, потому что никто не хотел опубликовать вот этот документ, поскольку он настолько вот агрессивный, сенсационный. И во-вторых, вот все-таки Mother Jones, то есть одно издание, да, правда, вот ссылалось и написало вот про этот документ, но без каких-нибудь деталей, вот о которых мы узнали в нем. И причина, вот почему это сейчас появляется, это просто стало настолько большим поводом для сплетни в Вашингтоне и вошло вот в брифинг и Трампа, и Клинтона, и Трампа, и Обамы, что все-таки BuzzFeed вот решил его опубликовать. Сейчас они получают очень много критики за это, и я думаю, что это продолжится на какое-то время. То есть это очень спорная вот тема для ну, журналисты в Америке сейчас, как бы, зачем нужно было опубликовать этот документ.
Эндрю, вам в своих расследованиях удалось что-то подтвердить из той неприятной информации, которая была опубликована?
Честно говоря, я могу сказать нет. То есть ни присутствие Коэна в Праге и ничего про детали, вот про пребывание Трампа в Ритц-Карлтоне. Это не значит, что это неправда, но я не могу это подтвердить.
Да, спасибо. Мере. Кирилл, ваш комментарий.
Знаете, я бы здесь разделил две истории. Они, конечно, связаны в этом как бы, документе, но одна история – это Трамп и секс, а вторая история – это Трамп и Россия. Вот они сошлись вместе.
Абсолютно. Я бы хотела, чтобы мы, конечно, разделяли.
Причем у меня по поводу обеих этих историй есть некоторое, ну, такое легкое недоумение. Значит, Трамп избрался на фоне скандала, который демонстрировал, что Трамп сексист. Значит, у него есть известные его высказывания, это все обсуждалось вот летом, в разгар кампании. Значит, показывались какие-то женщины, которых Трамп вот как-то так сексистски приложил, по крайней мере, на словах. Жена его высказалась по этому поводу и так далее. Он, тем не менее, он набрал достаточное количество голосов, чтобы стать президентом. Да? Мне кажется, что вот давить на то, что у Трампа в шкафу есть какие-то такие сексуальные скелеты, да, что у него была там в прошлом какая-то интрига с женщиной во время брака, это довольно такая слабая аргументация, потому что он показал, что он умеет, вот как у нас вот мужчина в шапке на Московской улице объяснял, что это крепкий самец тем самым. Да? То есть, по крайней мере, для американского истеблишмента это жуткий кошмар, но для части электората Трампа это то, чего от него все ждали. Как и от Берлускони, кстати, еще одного из нашего героя. По поводу Трампа и России, ну, я думаю, что здесь вот с Россией есть некоторая проблема. То есть нам довольно давно в России, в Москве объясняют, что мы региональная держава, и мы вроде как, трезво глядя на вещи, мы с этим согласились. Ну, мы посмотрели, какой процент ВВП у России в мире, значит, какие вообще, как мы представлены в мире за пределами там, российской новостной повестки. Но вдруг вот эта пресс-конференция Трампа, она оставляла потрясающе такое жуткое впечатление, где там было два самых частых употребляемых слова «no» и «Россия», ну, то есть «Раша», да, которая повторяется до бесконечности. Вот этот вот ажиотаж о том, что значит, Трамп – это марионетка российских спецслужб, он, мне кажется, какой-то такой очень наивной мистификацией. То есть если бы мы себе правду могли себе представить оказаться в таком мире, где российские супергениальные спецслужбы там много лет назад завербовали бы Трампа, значит, и профинансировали его кампанию и получили бы этот пост, но это было бы полностью перевернуло бы наше какое-то вот представление о том, как мир устроен. Это такое совершенно потрясающее политическое фэнтези было. То есть никакой там Джеймс Бонд рядом бы не стоял. Вот. И мне кажется, что... Мне кажется, что вот в случае у американцев есть такая, у американского истеблишмента, у американских элит есть некая проблема. Они должны объяснить, что с ними самими случилось. Они не могут объяснить, что это было. Вот у них есть прекрасный президент Обама, который с рыданиями во всем зале уходит со своего поста. Вот есть это чудовище. Как мы можем объяснить это? Нам надо придумать хоть какую-то рациональную схему, что это было. И здесь нам подворачиваются какие-то невнятные документы о том, что за этим всем стоят российские спецслужбы, хакеры и так далее.
Атаки,
они тоже со спецслужбами связаны, понимаете? То есть, в принципе, это называется, это старая история, это козел отпущения, конечно. Вот, то есть, вот есть как бы кто-то, на кого мы можем положить вину за свои внутренние проблемы. Россия вообще в этом смысле чемпион мира, конечно. Россия постоянно, вот как мы все время обвиняем американцев в том, что они здесь все организовали.
Стоят за любой оранжевой революцией.
Как бы американцы, если у нас есть какой-то вообще культурный обмен сейчас, то американцы научились обвинять в своих проблемах Россию. То есть у нас как бы вот мы теперь довольно близкие в культурном отношении.
Ну, между прочим, у Александра Морозова, который, к сожалению, отключился, был совершенно остроумный комментарий по поводу появления этого пакета документов. Он говорит, такое чувство, что в Америке родился новый коллективный Киселев или какой-нибудь вот такой пропагандист в ответ на известных нам российских пропагандистов. Вот ровно какая-то
ситуация. Причем ведь как бы вот эта интерпретация, она же не исключает, что российские хакеры что-то пытались сделать, что они на что-то пытались влиять, что они побывали на серверах Демократической партии. Просто здесь важно понять, какая здесь причинно-следственная связь. Вот побывали российские хакеры на серверах Демократической партии. Как это повлияло на выборы? Сколько процентов получил Трамп, сколько процентов не добрала Клинтон? Вот на этот вопрос почему-то никто не отвечает. Просто есть российские хакеры, мира, ага, и есть президент Трамп. Нам и то, и другое не нравится. Значит, между этим есть прямая следственная...
Как сказал вчера Трамп, есть еще и китайские хакеры. То есть,
индийские хакеры.
И, наверное, какие-то еще. Я хочу к Владимиру Абарину обратиться. Как изнутри все-таки журналистского сообщества в Америке сейчас воспринимается этот пакет компромата? Вообще вот эта вчерашняя пресс-конференция. Здесь я обращусь к вашим, Володе, словам о том, что будущая администрация Трампа, вероятнее всего, будет угрозой для свободы слова. Вот как сообщество это восприняло?
Трамп во время своей кампании много раз обижался на прессу и говорил, что я заставлю вас отвечать за свои слова. А когда его спрашивали, а как вы это сделаете, есть же решение Верховного суда от 64-го, по-моему, года, который освободил прессу от ответственности по искам о клевете, да, он говорит, ну я найму юристов, они найдут как, придумают как. Вот. И сейчас, когда изменится баланс сил в Верховном суде, он это может сделать. Он вчинит иск о клевете какого-нибудь издания, дело дойдет до Верховного суда, и Верховный суд отменит решение полувековой давности. Я вполне это себе представляю. И тогда он завалит исками о клевете всю американскую прессу. Вот. Это к вопросу о том, в чем заключается угроза. Ну, а что касается, публикации этого досье, мнения разделились пополам. Во-первых, CNN оскорбилась, потому что CNN-то как раз не публиковала полное досье. Они опубликовали эти две страницы. Краткое изложение, в которых не было самых таких пикантных деталей. Да и вообще, я думаю, что даже если бы эту видеозапись получила американская пресса, они бы тоже не опубликовали ее, потому что существуют свои законы о приличиях, да, в американской прессе, на американском телевидении. Можно заработать огромный штраф, да, за нецензурное слово, не то что за видео. Говорят, что да, нужно было проверять все и без проверки не публиковать. Но мы с вами знаем, что такое санкционированная утечка. Да? Вот ведь первые публикации появились со ссылкой на анонимные источники там, в правительстве, в разведке. Да? Они как бы независимые. Да? Два независимых источника можно публиковать. Да? Ну а где гарантия, что эти два источника не сговорились между собой? И это была санкционированная утечка. Это во-первых. А во-вторых, Бусфит опубликовала это именно как документ. И многие говорят, что а почему нам? Мы можем сами прочесть и оценить качество этого материала. Причем я говорю, что они обставились всеми возможными оговорками, что мы не проверяли, не можем проверить, не поддается проверке и так далее. Представьте себе, что Джудит Миллер, которая в свое время даже за решетку угодила за то, что отказывалась назвать свои источники в администрации Буша по поводу оружия массового уничтожения, да, у Саддама Хусейна. Представьте, что Джудит Миллер не свои статьи публиковала для ссылки на анонимные источники в администрации президента Буша, а опубликовала бы документы, на которые ссылались эти анонимные источники. И вот тогда мы бы посмотрели и увидели, что все это вилами по воде писано. То есть, так же, как мы увидели вот этот доклад разведки, не секретный, да, не секретную версию. И сразу стало ясно, что это все куром насмех. Две противоположные версии. Продолжают разбираться в этике, конечно. Но сейчас стоит вопрос гораздо более масштабный. Как вообще себя вести с этой администрацией, с этим президентом, который устанавливает новые правила игры, которые непонятно в чем заключаются. Пока что мы не поняли, как он будет взаимодействовать с большой такой американской прессой, будет ли вообще взаимодействовать, до каких пределов будет взаимодействовать, или будет публично собачиться с ними, как это было вчера.
Владимир Абарин, спасибо. Я предлагаю сразу посмотреть запись моего разговора с Василием Гатовым, медиа-аналитиком, который является просто буквально ответом на вопросы, которые Володя поставил. Это степень напряженности дискуссии в обществе, то есть вот эмоции, с которыми все подошли к и этой дискуссии, и вообще событиям вокруг американских выборов в последнее время. И, собственно, прогнозы Василия насчет прессы. Пожалуйста.
На мой взгляд, эмоциональность нынешней кампании, она не больше и не меньше, чем последних наверное, двух точно, имеется в виду обамовских, она ниже, чем компании Буша, и примерно соответствует компаниям Клинтона. То есть я не стал бы говорить, что она чем-то отличается, а просто может быть другая тональность, поскольку между кандидатами и между партиями дискуссия шла не столько в области действительной политики, сколько в области личных представлений о честности, порядочности, патриотизме, уровню гражданственности, назовем это так, да, как бы. И именно из-за того, что как бы компания в большей степени свелась к обмену личными нападками между кандидатами, чем к действительно серьезной политической дискуссии, к ее концу показалось, что, и, собственно говоря, особенно в постпериод, когда вместо ожидаемой победы Хиллари страна, в которой, в общем, большинство избирателей поддерживает демократов, обнаруживает себя не просто с президентом-республиканцем, а с таким фриковатым президентом-республиканцем, естественно, у этого есть некий, как бы, понятный психологический модус. Насколько серьезную роль в этом играет, кроме эмоций, там, опять же, объяснимых и не уникальных, там какой-то внешний фактор, я бы, честно говоря, подождал перед тем, как делать какое-то окончательное заключение по этому поводу.
Некоторые наблюдатели говорят, что вот этот уровень агрессии, с которым СМИ, так сказать, критикуют Трампа, и Трамп критикует СМИ, это что-то, опять же, не слишком для нас привычное, очевидное и так далее, и так далее. В общем, в этом есть якобы нечто удивительное. Что скажете?
У Никсона отношения со СМИ были даже, пожалуй, похуже, чем у Трампа. Я думаю, что здесь сама по себе эксцентричная личность и такой как бы шоумен типология Трампа играет большее значение, чем реальное содержание. Если анализировать то, что он говорит, очищая это от эмоций и пытаясь как бы увидеть в этом реальные как, какие-то политические шаги, там, платформенные шаги, политические шаги, то, по большому счету, оснований для таких выбросов эмоций нет. Да, как бы он, то, что называется, стандартизованный такой по типологии республиканец с рядом примешанных туда либеральных, более вполне прогрессистских идей и рядом то, что называется, идей, исходящих из идеологии, да, из области пиара в большей степени, чем в отношении политики. Я бы так сказал, что у Трампа сегодня меньше рейтинг поддержки, чем у любого другого избранного президента в истории. Это, пожалуй, показывает, что его президентство не будет легким. Но больше пока ни о чем не говорит.
Что мы можем сказать все-таки об отношениях журналистского корпуса и Трампа? Вот то, что мы наблюдали за вчерашний день.
Это ровно то, что я сказал, что у него будет очень нелегкое президентство. Журналистский корпус будет изо всех сил стараться доказать те коренные выводы кампании демократов, эмоциональные прежде всего, с которыми шла Клинтон, что Трамп не квалифицирован для того, чтобы занимать Белый дом, что Трамп не стабильный человек в смысле эмоциональной сферы, что он не может принимать решения, исходя из интересов государства и так далее. Пресса в свое время сыграла ключевую роль в отстранении Никсона, в смысле в отставке Никсона под угрозой импичмента. Думаю, что жизнь администрации Трампа будет похожа на жизнь администрации Никсона во внутренней политике, особенно в части, вот, грубо говоря, предвотергейте. Там, думаете, мы просто плохо помним, на самом деле на Никсона копали постоянно, глубоко, широко, злобно и так далее. Мне только хотелось бы еще отметить, что несмотря на явно непростые отношения, которые есть у Трампа и будут у Трампа с американскими средствами массовой информации, самим американским СМИ в общем ничто не угрожает. Они находятся под защитой первой поправки Конституции США. Они, безусловно, очень серьезно анализируют и будут анализировать собственные провалы в период вокруг кампании. И жить Трампу будет тяжело, но я абсолютно уверен в том, что коллеги из американских основных СМИ найдут способ прожить эти 4 или 8 лет, в зависимости от того, как это сложится, достойно и сохранить ту важную роль прессы в Америке, которая есть.
Ну вот комментарий Василия такой рационально оптимистичный, я бы сказала. Индрю, что скажете? Согласитесь с такой оценкой? Или более мы склонны к апокалиптическому сценарию в отношениях Трампа и прессы?
Нет, я, наверное, вот не верю в апокалипсис, но я думаю, что есть два все-таки опасных момента. Вот, во-первых, я не ожидаю, что Трамп сейчас закроет BuzzFeed или CNN, или сменит главного редактора, но все-таки есть вопрос о том, как особенно большие газеты, большие телеканалы будут сохранять свой доступ к нему. Он очень хорошо для рейтингов, или для подписок, или для тех, кто как бы заходит на сайт, поэтому нужно как бы как можно иметь возможность про него писать, его увидеть, может взять комментарии у него. Здесь может быть какая-то самоцензура, вот, если они не хотят как бы его разозлить.
То есть вы даже такое предполагаете? Вчера у меня возникло такое ощущение, что журналисты как-то, ой, это что такое? Вот у Кирилла наоборот было увлекательное ощущение, а мне показалось, что народ немножко не то чтобы был напуган, но
народ,
немного ошарашен.
Народ привык к взаимной любви просто.
Вот так,
да, и понятно. Как бы конфликт, в принципе, делает людей вот лучше, как-то, мне кажется, профессионалов лучше.
Понятно. Коллеги, у нас 2 минуты до конца эфира. Меня страшно волнует, ну, правда, вот с психологической точки зрения. Правда, он нестабильный человек и такой вот фрик и все остальное. Мне-то кажется, что это просто маска, что это... Он очень успешный бизнесмен, он человек, который сделал прекрасную карьеру, в том числе и в мире шоу-бизнеса, надо сказать. Он вел там массу всяких ток-шоу на телевидении, в том числе. Ваше представление, Андрю?
Я в какой-то степени думаю, что он человек из медийного бизнеса, вот даже в 80-х вот он был таким, и он верит в лозунг, что... Скажем, вся публичность – это хорошая публичность. Это хорошо
даже
для человека, да, это хорошо для человека из Нью-Йорка, который любит таблоиды. Хорошо ли это для президента США? Вот я не уверен в этом, поэтому так смотрю на него.
Да, спасибо, Эндрю. Кирилл, пожалуйста.
Ну, да, я соглашусь. Я думаю, что, понимаете, если вы всю жизнь находитесь в шоу-бизнесе и работаете вот в этом амплуа, то вам довольно тяжело к тому возрасту, который Трамп достиг, различать свое амплуа. Да, и свою такую личность, да, потому что когда вы выкидываете скандал за скандалом, то это слабо отличается от реальной эмоциональной нестабильности, потому что президент, скандалящий президент США, это действительно такое как бы новое явление, необычное и достаточно непредсказуемое.
Которому еще не привыкли, Кирилл, спасибо. О президентском стиле, о харизме и популизме Дональда Трампа, а также о его отношениях с прессой. Мы сегодня говорили с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики «Новой газеты», с Эндрю Ротом, корреспондентом Московского бюро «Вашингтон-Пост», с политологом Александром Морозом, корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Абариновым и с медиаэкспертом Василием Гатовым и политологом Марией Липпан. Вела программу Елена Фанайлова.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. She wrote upon it, return the sender.
deep.